Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил нас наполнял, Сыне Себя мог
В Евангелии от Иоанна в 3 главе в 6 стихе говорится, что когда Божественный Дух входит в наш человеческий дух, когда Дух рождается от Духа с большой буквы, происходит возрождение.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в студию для общения к нам пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сергей, мы уже прослушали два сообщения, в которых мы рассмотрели два очень важных слова – образ и владычество. И оба этих слова показаны в Бытие, в 1 главе, в 26 стихе. Сергей, не могли бы вы повторить для нас значение этих двух важнейших слов?
Действительно, это очень и очень важные слова для понимания не только книги Бытия, но и для понимания всей Библии в целом. Позвольте мне еще раз напомнить стих 26 первой главы книги Бытия нашим читателям. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Здесь мы видим, что люди созданы особым образом, они созданы по образу Бога, по подобию Бога. Образ подразумевает выражение. Это значит, что человек создан по образу Божьему для того, чтобы выражать Бога. Владычество, о котором говорится во второй половине 26 стиха 1 главы Бытия, необходимо Богу для того, чтобы разделаться с его врагом. Бог, мы можем сказать, вынес приговор сатане, своему врагу. Он осудил его на вечную гибель. Но сам Бог не будет приводить в исполнение этот приговор. Для этого ему нужен другой представитель творения. Сатана – это представитель Божьего творения, и разделаться с ним должен другой представитель Божьего творения. Таков принцип Божьего творения. Человек владычествует, как мы видим из этого стиха, и это еще один аспект 26 стиха 1 главы Бытия. Человек владычествует на земле, в воздухе и на воде. Таким образом, мы видим, что он является представителем Бога, неся образ Бога на всех трех уровнях, так сказать, мироздания.
Благодарю вас, Сергей. Мы рассматриваем эти два слова уже не в первый раз. И у меня складывается впечатление, что каждый раз эти понятия по-прежнему новы и свежи для нас. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия с Уитнесом Ли.
Now we come to the second main point of this book. As we have seen, the purpose of God was to have...
Теперь мы переходим ко второму важному положению в этой книге. Как мы увидели, цель Бога состояла в том, чтобы обрести совокупного человека, который бы выражал Бога
в Его образе и представлял бы Бога в Его власти. После того, как мы увидели замысел в первой главе, мы должны перейти ко второй главе и увидеть, каким образом этот замысел должен был осуществиться. Это положение полностью раскрыто во второй главе, начиная с 5 стиха и до конца главы. Если мы прочитаем этот отрывок слова в свете всей Библии, мы можем увидеть, что Бог осуществляет свой замысел в три этапа. Но перед тем, как мы увидим эти три этапа того, как Бог осуществляет свой замысел, мы должны отметить, что Божий замысел осуществляется при помощи жизни. Просто подумайте над этим с точки зрения логики. Как одно существо может выражать жизнь другого, не обладая его жизнью? Очевидно, что собака не может выражать кошку. Собака имеет жизнь собаки, и жизнь собаки годится только для того, чтобы выражать собаку. То же относится и к кошке. Нельзя ожидать, что кошка будет выражать собаку. Если у вас есть такие ожидания, вы просто мечтатель. Таким образом, очевидно, что для того, чтобы выражать Бога, нам необходима жизнь Бога. И тогда, если у нас будет жизнь Бога, мы будем делать это непроизвольно. Вам не нужно будет прилагать усилий к тому, чтобы выразить Бога. Вы будете просто выражать Бога. Вы будете непроизвольно выражать Бога, потому что у вас будет такая жизнь. Поэтому вы будете обладать этим образом. У вас есть жизнь Бога, поэтому вы можете выражать Бога в Его образе. Таким образом, Бог исполняет свой замысел при помощи жизни. Он делает это не при помощи нашей жизни, а при помощи своей жизни, вечной жизни Бога. Вот почему я говорю, что после того, как Бог сотворил человека, Бог хотел, чтобы человек принял жизнь, на которую указывает дерево жизни, вечную жизнь. Человек так этого и не сделал. Но, аллилуйя, сегодня, поверив в Иисуса, мы вновь получили возможность принять эту жизнь. И мы приняли ее. Мы все приняли эту жизнь. Просто помните, что есть только один путь для того, чтобы выражать Бога в Его образе и представлять Бога в Его владычестве. Этот путь состоит в том, чтобы принять Его жизнь.
Сергей, давайте здесь остановимся и поговорим о замысле Бога и о том, как он исполняется. Не могли бы вы более подробно объяснить, как раскрывается замысел Бога в первой главе Бытия и как он осуществляет свой замысел во второй главе Бытия?
В Бытии первой главе мы видим цель, которую поставил Бог в своем творении. Она наиболее четко выражена как раз в 26 стихе первой главы, о котором мы говорили перед этим. Но самого по себе акта творения недостаточно для того, чтобы Бог достиг этой цели. Ему нужно получить выражение и представительство на земле. Но осуществить эту цель не может даже сотворенный специально для этого человек. Дело в том, что это превосходит силы сотворенного человека. Для того, чтобы Бог достиг своей цели, человеку нужно нечто большее, чем просто сотворение. Ему нужно получить саму божественную жизнь внутрь самого себя. Человек сотворен из глины. Во второй главе Бытия мы видим, что Бог использовал прах земной, то есть глину, то есть саму землю, для того, чтобы сотворить физическую часть существа человека. Это физическая часть нашего существа, та, которая соприкасается с физическим миром. Но Бог не остановился на этом. Далее мы читаем, что Он вдохнул буквально в ноздри человека свое дыхание. Что такое дыхание Бога? Дыхание Бога, о котором говорится во второй главе Бытия, это тот материал, если хотите, из которого была создана еще одна часть существа человека, которая называется духом человека. Я специально обращаю внимание наших радиослушателей на то, что дух человека – это не то же самое, что дух Божий. В Библии дух человека пишется с маленькой буквы. Это часть существа человека. Дух сотворен из дыхания Бога. Это мы видим во второй главе Бытия, повторяю. От соприкосновения физической части существа человека, той, которая была создана из праха земного, и духовной части человека, то есть его духа внутри его существа, как говорится опять-таки во второй главе Бытия, образовалась душа человека. Благодаря соприкосновению праха земного, из которого была создана физическая оболочка человека, и духовной части духа человека, благодаря этому соприкосновению человек стал живой душой, читаем мы здесь. Таким образом, человек был сотворен с тремя частями своего существа – физической, душевной и духовной. Далее мы видим еще один интересный аспект, который раскрывается в той же второй главе Бытия. Мы видим, что в определенный период истории на земле не бывало дождей. Дождь не выпадал на землю, потому что не было человека для возделывания земли. Об этом мы читаем в 5 стихе 2 главы Бытия. В это время с земли поднимался пар. Но Богу нужен был человек, который бы возделывал землю. И после того, как такой человек появился, Бог стал посылать дождь на землю. Я специально обращаю внимание наших слушателей на эту картину, потому что она очень хорошо показывает нам, что Богу нужно сотрудничество человека в достижении его цели. Другими словами, Бог нуждается в человеке для того, чтобы исполнить свой окончательный замысел. И это опять-таки еще одна деталь, которая помогает нам понять заложенный в первой главе Бытия принцип.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте снова послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия и наш следующий фрагмент из сообщения Уитна Сали.
Now we have to point out the first step of God's procedure is to create man. To create man as vessels. I like this.
Теперь мы должны увидеть, что первым этапом в осуществлении Божьего замысла было сотворение человека. Бог сотворил человека как сосуд. Мне очень нравится это слово. Все мы должны усвоить это слово «сосуд». Знаете ли вы, что все мы, мужчины и женщины, являемся сосудами? Что такое сосуд? Ведро – это сосуд. Чашка – это сосуд. Посмотрите на меня. Я сосуд. Я подобен бутылке. Предназначение бутылки – что-то содержать. Наше предназначение – содержать Бога. Бог образовал тело человека из праха земного, чтобы у человека было тело, как его внешнее выражение. Хочу признаться вам в том, что когда у меня бывает свободное время, мне нравится смотреть на себя. Мне нравится смотреть на свои пальцы, лицо, уши, нос. Я просто смотрю на себя в зеркало. Чем больше я смотрю на себя, тем больше я убеждаюсь, что я, вне всякого сомнения, сотворен Богом. Никто во Вселенной не мог бы создать такого прекрасного человека. Никто не может ничего улучшить во мне. Но мы имеем не только тело, как внешнее выражение и внешний орган для соприкосновения с материальным миром, но и дух внутри нас, как вместилище, в которое мы принимаем Бога, и орган, посредством которого мы соприкасаемся с Богом и духовными вещами. Все мы знаем, что сейчас существуют радиоприемники. Мы знаем, что в радиоприемнике есть принимающее устройство. Если повредить принимающее устройство, радиоприемник не сможет работать. Ваше тело – это внешнее вместилище. Но внутри у вас есть дух, сотворенный Богом. И этот дух в нас – это не святой дух, а наш человеческий дух. Это принимающее устройство внутри нас. Это орган для соприкосновения с духовными вещами. Бог находится здесь прямо сейчас. Он здесь. Почему вы не можете ощутить Его? Почему вы не можете сделать Его действительным для себя? Потому что у вас что-то не в порядке с принимающим устройством. Ваше принимающее устройство, то есть ваш человеческий дух, плохо работает. Вам нужно просто настроить его, исправить его, чтобы он работал нормально. Вам нужно использовать, упражнять свой дух. Тогда Бог станет действительным для вас. В нас есть такой орган, который Библия называет духом человека.
Сергей, я думаю, здесь нам нужно остановиться, потому что Уитнес Ли сделал здесь очень важное заявление. Он сказал, что человек был сотворен Богом как сосуд. Что значит это выражение, что человек имеет дух, чтобы соприкасаться с Богом?
В Библии мы видим, что человек создан Богом как сосуд. Человек не орудие в руках Бога. Человек не нож, который Бог держит в своих руках, не станиск, который он использует. Человек показан в Библии как именно сосуд. В 9 главе послания к римлянам мы читаем о том, что мы сосуды милосердия. Во 2 послании к коринфянам, в 4 главе, в 6 стихе, Павел опять-таки говорит о нас, как о глиняных сосудах. Мы являемся сосудами для того, чтобы содержать в себе Бога. Если хотите, мы можем сравнить это с любым сосудом, который мы, скажем, наполняем жидкостью, водой. Скажем, бутылка. Бутылка предназначена для того, чтобы быть наполненной чем-то, наполненной водой. Точно так же человек создан сосудом для того, чтобы быть наполненным чем-то, а именно самим Богом. Конечно, этот пример весьма условный. Конечно же, мы гораздо сложнее, чем просто бутылка. И в первом послании Фессалоникийцам Павел в 5 главе в 23 стихе говорит о том, что мы достаточно сложный сосуд. Мы состоим из трех частей. Мы состоим из духа, души и тела. Бог, когда Он входит в нас, Он прежде всего входит в самую глубокую часть нашего существа, в наш человеческий дух. В Евангелии от Иоанна в 3 главе в 6 стихе говорится, что когда Божественный Дух входит в наш человеческий дух, когда Дух рождается от Духа с большой буквы, происходит возрождение. И я опять-таки хотел бы обратить внимание наших радиослушателей на то, что душа и дух – это не одно и то же. Многие люди думают, что душа – это то же самое, что и дух. На самом деле это две разные части нашего существа. И в первом послании Фессалоникийцам в 5 главе в 23 стихе очень ясно об этом говорится. Там совершенно конкретно называются три разные части нашего существа. Дух, душа и тело. Дух и душа – это разные части нашего существа. Таким образом, в нашем духе мы можем соприкоснуться с Богом и наполниться Богом. Во втором послании Тимофею, в последнем стихе этого послания, в 22 стихе 4 главы, Павел ясно говорит о том, что Господь пребывает с нашим духом. Таким образом, благодаря тому, что Бог наполняет нас в нашем существе, самим собой, Бог получает выражение, и мы начинаем представлять его во Вселенной.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний сегодняшний фрагмент.
Well, God created us a tripartite man or tripartite being, spirit, soul, and body. And this is clearly revealed.
Бог сотворил нас как трехчастного человека или трехчастное существо. У нас есть дух, душа и тело. Это ясно раскрыто во втором послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 23 стихе, где говорится «дух и душа и тело». В послании к евреям, в 4 главе, 12 стихе, также говорится, что наш дух должен быть отделен от нашей души. Видите, Бог сотворил нас трехчастными. Для чего? Говоря откровенно, чтобы сделать нас замечательными людьми. Мы замечательны, потому что состоим из трех частей. Почему Бог создал нас таким замечательным образом? Потому что Он хотел, чтобы мы были Его вместилищем. Это Его единственная цель. Возможно, у вас нет полной ясности в отношении того, что вы трехчастный человек. Человек, состоящий из трех частей, и у вас три части – тело, душа и дух. Позвольте мне проиллюстрировать это. Представьте себе, что я небогатый человек. Тогда я постараюсь заработать деньги. Деньги в основном нужны для того, чтобы поддерживать тело. Хорошо. После того, как я заработал достаточно денег, у меня есть хороший дом, хорошая пища, хорошая одежда и даже хорошая машина. Все эти вещи относятся к существованию тела. Хорошо, об этом я позаботился. После того, как я удовлетворил свои физические нужды, я начал задумываться над тем, что мне хочется послушать музыку, мне хочется заняться спортом, развлечься и так далее. Что это? Это уже что-то, относящееся к психологической части, к душе. Прекрасно. Вы занимаетесь спортом, вы развлекаетесь. Так вы перепробуете все развлечения. Но когда вы ночью остаетесь наедине с собой в комнате, и вокруг все тихо, у вас появляется ощущение, что вы все равно пусты. Вам нужно что-то еще. И что это? Это уже относится к другой, третьей части вашего существа. Это ваш дух. Молодые люди, ясно ли это вам? Вы видите, что у вас три части, потому что у вас есть три вида потребностей. Материальные потребности, психологические потребности и духовные потребности. Но, к сожалению, сегодня в человеческом обществе люди заботятся только о первых двух видах потребностей. Они просто пренебрегают третьим видом потребностей. Вот почему необходима церковь. Только церковь помогает людям удовлетворить третий вид потребностей. Вам необходимо получать духовное наслаждение, и это, конечно же, принесет вам внутреннее удовлетворение. Когда я удовлетворен внутренне, мне все равно, какая у меня машина, хорошая или плохая, какой у меня дом, хороший или плохой. Мне это безразлично, потому что внутренне я удовлетворен. Мой дух удовлетворен Богом. Этот дух был сотворен только для того, чтобы принимать в себя Бога.
Сергей, мне очень понравилось это заключение. А теперь я хотел бы задать вам вопрос о том, что человек трехчастен. Что на самом деле происходит в Божьем полном спасении с нашим духом, с нашей душой и с нашим телом?
Я очень рад, Оскар, что вы затронули этот вопрос, потому что действительно многие христиане думают, что возрождением и заканчивается наше христианское переживание, наш христианский опыт на этой земле, что после возрождения нам нужно просто ждать момента, когда Бог возьмет нас на небеса, и мы будем пребывать с Ним вечно. Конечно же, на самом деле это упрощение того, что на самом деле происходит. Дело в том, что в нашем трехчастном существе происходит очень многое в течение нашей христианской жизни. Во-первых, мы возрождаемся в нашем духе. Божий дух входит в наш человеческий дух. И жизнь, которая является сам Триединый Бог, попадая в наш дух, начинает расти в нас. Мы начинаем нашим возрождением достаточно длинную, протяженную историю нашего христианского созревания. Это можно сравнить с нашей физической жизнью. Однажды мы были рождены, но, естественно, на этом мы не остановились. Мы начали расти, мы питались, мы упражняли наше тело, мы развивали наш разум. И таким образом мы созревали как люди. Точно так же в нашей духовной жизни мы сначала рождаемся, затем мы питаемся, мы переживаем Бога в различных аспектах и таким образом созреваем. И вот у Бога есть Его полное спасение, то есть спасение, распространяющееся на каждую часть нашего существа. В послании к Римлянам, 12 главе, во 2 стихе, мы видим, что нам нужно обновляться в разуме, таким образом преобразовываться. Преобразование охватывает нашу душу и разум как его ведущую часть. Постепенно мы все больше и больше начинаем думать о Боге, все больше и больше видеть все, что происходит с нами, сквозь призму наших духовных переживаний. Это и есть преобразование ведущей части нашего существа – разума. В послании к филиппийцам, в 3 главе, в 21 стихе, Павел пишет о том, что однажды Дух пропитает даже наше физическое тело. Таким образом, мы видим, что все три части нашего существа наполняются Богом, пропитываются Богом. В послании к Римлянам, 8 главе, мы видим, что все части нашего существа могут быть жизнью. Это очень важный стих, который дает нам понимание, что все три части нашего существа могут быть наполнены Божьей жизнью. Таким образом, Божье полное спасение распространяется на все три части нашего существа.
Большое спасибо вам, Сергей. Я надеюсь, что это видение нашего спасения действительно затронуло наших слушателей.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.